концепт гражданского общества, в принципе, очень дискуссионный в современной политологии и социологии, то есть нет какого-то единого подхода.
Я прямо наблюдала, как сами такие сообщества, да, они тоже проходили через небыстрое осознание того, что нарратив придется менять как можно скорее, потому что иначе смысл работы потеряется уже с другой стороны. Для того, чтобы сейчас хотя бы что-то сделать и чтобы просто не поиметь потом огромных проблем, тебе нужно прикрыться. А как это? А кто это разрешит?
Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект Школы гражданского просвещения о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юля Тарковская. Не так давно в исследовательском центре Ханны Аренд вышел аналитический отчет «Солидарность под давлением». Это масштабное исследование гражданского общества в России на полевых данных 2024 года. Сегодня мы поговорим с его авторами, социальной исследовательницей и активисткой Марией Василевской и PhD-студенткой Вероникой Даниловой. А сам отчет вы можете прочитать по ссылке в описании к этому эпизоду.
Здравствуйте, Мария, здравствуйте, Вероника. Необычный у нас немного выпуск, потому что чаще всего мы говорим с каким-то одним человеком, а сегодня у нас будет аж трое. Это любопытно. Ну и, собственно, тема нашего разговора тоже очень интересная. Это большое исследование, которое не так давно вышло. Исследование гражданского общества в России. Оно называется «Солидарность под давлением». Я, конечно, оставлю все ссылки на него в описании. Его можно будет почитать и посмотреть. Но главный вопрос, с которого я хочу начать, зачем в 2024 году изучать гражданское общество в России?
Да, ну тут, наверное, важно говориться, что мы хотели изучать гражданское общество в России с момента образования центра, то есть с мая 2022 года. Но не так просто было найти людей, которые бы готовы были это как-то поддержать финансово, поскольку сразу был амбициозный достаточно дизайн, что мы хотели и количественную, и качественную часть, и вот это все нам точно нужны были какие-то средства в поддержку. Вот. А почему эта идея как бы возникла в 2022 году и только крепла со временем, как раз это было связано с тем, что, по крайней мере, там вот в поле каких-то публичных интеллектуалов постоянно звучали тезисы о том, что в России нет и не может быть гражданского общества. И более того, был вот этот очень такой негативный дискурс о том, что все, кто были ценные, все точно уехали, в России остались одни орки, там совершенно ничего нет. А мы как бы, во-первых, знали из личных контактов с респондентками, с людьми, которых мы знаем по активизму, что это не так. А во-вторых, как бы еще просто с общей теоретической точки зрения это как бы не может быть так. Вот. Ну, с моей точки зрения, я понимаю, что здесь могут быть разные подходы, да, и политологический подход, он, наверное, больше такой, что типа демократия обладает гражданским обществом, автократии не обладает гражданским обществом, расходимся. Но да, тут как бы, наверное, с социологической точки зрения сложно на это так смотреть, как на бинарность. И, собственно, часть желания в академическом поле, если говорить не в активистском, была про то, чтобы показать, что, может быть, дело не в том, что в автократиях нету гражданского общества, а, может быть, дело в том, что вы его не там ищете или не так определяете, и все только выиграют, если мы покажем, а какое оно бывает вот в тех условиях, в которых россияне сейчас находятся.
Тут еще очень важный аспект, что примерно, могу ошибаться в датах, в конце 2023-го либо в начале 2024-го вышел очень скандальный отчет одного исследователя, который безапелляционно заявил, что он изучил, что происходит с гражданским обществом в России, все очень плохо, все мертво, осталось практически дословная цитата «выжженное поле путинистов», надежды ни на что нет, поэтому нужно вообще прекратить какую-либо поддержку и больше ни на что не надеяться, потому что ничего не процветает и не может в таких условиях дальше дальше существовать. Оно породило большой скандал в активистской среде и в том числе в сфере НКО, потому что, естественно, они не прекращали свою работу. Да, кому-то пришлось переформатироваться, да, пришлось где-то обновить часть команды, кому-то пришлось уйти в подполье. Но, тем не менее, это все продолжало существовать, и подобные высказывания очень негативно сказывались и так на ослабевающих контактах с различными институциями и партнерами, которые, ссылаясь на этот отчет, стали говорить, ну, как мы можем вам помогать? Вот мы видим, вот есть исследование от уважаемого человека, и мы считаем, что вам помощь не нужна, потому что вы все за Путина, за войну, мы такое поддерживать не можем. На тот момент я еще сама была в России, и как бы подобные разговоры, что нужно всем показать, что мы здесь есть, потому что я сама еще тоже была очень задействована сильно в активизме, и я понимала, что есть определенная ценность в том, чтобы сделать эти голоса видимыми, для того, чтобы и помочь людям, и просто ну, внести какую-то действительно, принести какую-то новую академическую новизну, скажем так, потому что действительно концепт гражданского общества, в принципе, очень дискуссионный в современной политологии и социологии, то есть нет какого-то единого подхода, и вообще нужно сказать, что сама концепция гражданского общества, она, естественно, очень сильно зависит от неолиберальной повестки, и очень часто она действительно формируется как это та часть общества, которая действительно способна влиять на политические процессы, и это очень такой закостенелый подход, который, как мы видим сейчас, он, в принципе, не только не актуален в авторитарных режимах, но он и не очень работает в так называемых демократических режимах. И, соответственно, сама идея столкнуть, попробовать покритиковать это понятие, посмотреть, как это может происходить в так называемом недемократическом контексте, и, соответственно, привнести что-то новое, в том числе и в академическую дискуссию, это было очень интересным вызовом как с исследовательской точки зрения, так и вот с активистской, потому что мы надеялись, что таким образом мы сможем повлиять на что-то.
Да, ну и плюс это, конечно, значительно сложнее, чем просто сказать, что никакого гражданского общества нет, и все поддерживают Путина. Вообще, для меня поразительно в этом тезисе то, как многим людям легко поверить в то, что все россияне поддерживают Путина, несмотря на то, что, например, каждый день мы наблюдаем, что количество политических заключенных растет, что количество законов, которые ограничивают людей буквально во всем, тоже растет. И вот 1 сентября, собственно, мы видели обновление всех этих законов. Мне просто интересно, вот чего не хватает, чтобы вот эти два положения совместить, чтобы не так легко людям было верить, что россияне поддерживают Путина?
Я здесь вижу две части причины, почему так получилось. Не обязательно мы можем на них повлиять. Мне кажется, даже скорее, что прямо сейчас не очень, по крайней мере, на одну из них. И это то, что сейчас вот чего у нас точно нету, да, это пространство для публичной дискуссии в России. И то есть у нас нету как бы вот этого форума, как раз вот если мы говорим о какой-то платоновской демократии, как она там, как она должна выглядеть, или мы говорим о каком-то подходе, там, как, не знаю, Хабермас говорил о том, как должно быть устроено общество и почему оно должно работать, как люди там должны понимать, что происходит, то это обязательно вот такой форум, на котором люди собираются, и все со всеми могут обсудить свои политические взгляды. А поскольку у нас нет такой возможности сейчас в России, и, да, в общем-то, и за ее пределами, не то чтобы она есть хотя бы в каком-то государстве, потому что, ну вот, я, например, в Германии живу, и здесь тоже свобода слова довольно сильно ограничивается в последнее время. Но даже если мы говорим вот чисто про российский контекст, да, то не то чтобы можно пойти обсудить со своим соседом, что он реально думает про Путина. И вот мы как раз с Вероникой недавно обсуждали, что еще 10 лет назад можно было, работая там, не знаю, в госкорпорации, прийти на кофе-поинт и сказать: я вчера там выходила на митинг за Навального, все-таки ей, молодец. То есть, а сейчас это просто немыслимо, не то что обсудить там в офисе Сбербанка, а это немыслимо обсудить и с родственниками в целом, потому что это и опасно, и это и действительно опасно, и это представление об этом как об опасном еще выше, возможно, чем реальная опасность, потому что в России репрессии точечные, да, и действительно вероятность того, что что-то случится конкретно с вами, довольно низкая, но она никогда не ноль, и если уж случится, она низкая в контексте популяции, она очень высокая в контексте персональной жизни каждого человека. Из-за этого, конечно, недоверие увеличивается из-за страха, недоверия очень сильно увеличивается, да, если мы все время вынуждены думать о том, а не сдаст ли меня мой сосед там за то, что я Верку Сердючку послушала, то, естественно, сразу думаешь, ну да, действительно, может, и сдаст, вот там этот сосед, вот я видела, он там, не знаю, в позапрошлом году чего-нибудь ходил с георгиевской ленточкой, а сосед, может быть, вообще там, ну, в общем, мы домысливаем здесь, да? И это вот первая часть, которую я вижу. И вторая часть, мне кажется, сейчас... Анфофьела Рафиня, за которой меня прилетит тапками. Но как бы я в нем при этом уверена. Это следствие того, как работало гражданское общество, финансируемое на международные гранты, мигранты американских европейских организаций. Очень долгое время политизированная, если можно так сказать, часть гражданского общества, то есть не те, которые там социальные НКО, благотворительные, а вот те, которые больше связаны с протестной деятельностью или с обслуживающей протестной деятельностью. В общем, для них было важно демонстрировать для международных доноров и союзников, то они борются с режимом, с кровавым режимом, который закручивает гайки. Вот еще немножко закрутил, вот вообще осталось 3 гайки, и мы их всех держим, все 3. И если вы не будете нас поддерживать, то все будет кошмар. А в итоге получилось, что этот нарратив, он в какой-то момент начал играть против всех этих организаций, потому что если мы очень долго говорим о том, что делать почти ничего нельзя, делать почти ничего нельзя, а потом начинается война, то естественный вывод, что теперь делать вообще ничего нельзя. И я прямо наблюдала, как сами, ну, как сами такие сообщества, да, они тоже проходили через небыстрое осознание того, что нарратив придется менять как можно скорее, потому что иначе смысл работы потеряется уже с другой стороны, да. Не зачем мы сопротивляемся, а какой в этом смысл? Если мы говорим там, да, внутри России сложно с публичным полем, а вне России вроде как иммиграция может говорить об этих всех темах, но вектор, который я лично наблюдала, и мне кажется, я практически не встречала в публичном поле контрпримеров, это всегда было вот такое довольно алармистская позиция, и вот она с нами совсем сыграла злую шутку, потому что это же действует не только на условно донорах, это же действует и на людей, которые все это слушают, которые включают YouTube, и там твой любимый спикер говорит о том, что все плохо. И, ну, а ты, может быть, кроме пары социальных отношений с этим спикером, у тебя нет больше отношений с людьми, с которыми ты можешь политику обсуждать. Поэтому вот как бы и получается, мне кажется, вот такая картинка.
Мне кажется, я совсем немного дополню, потому что в целом я во многом согласна очень с Марией, и мои собственные наблюдения очень совпадают. Я думаю, что, да, действительно, как я уже говорила, термин «гражданское общество» очень часто сводится действительно к существованию так называемой публичной сферы и возможности для публичной делиберации и, то есть, обсуждений, либо возможности для формирования так называемых контрпублик, когда возникают те или иные, ну, назову это слово, фракции, которые отстаивают другую точку зрения, и тем самым за счет вот этой какой-то существующей конкуренции есть возможность повлиять на политическую ситуацию в стране. Понятно, что для автократий и авторитарных режимов подобный термин, он абсолютно кажется неприменим, потому что возможность повлиять, она действительно очень ограничена, особенно вот сейчас в условиях военного времени. Надо признать, что это происходит не только в таких, скажем так, устоявшихся автократиях, как Россия, да, то есть мы видим, к сожалению, общий тренд на авторитаризм и усиление ограничений свободы слова, мы видим абсолютно повсеместно. Нам было важно сосредоточиться на представлении о понимании гражданского общества, которое чаще всего фигурирует в каких-то академических текстах, но оно выпадает из общего дискурса, да, это, то есть, во-первых, то, что можно совокупно назвать ассоциациями, то есть это и какие-то НКО, это какие-то и так называемые grassroots initiatives, да, то есть низовые инициативы, которые не имеют какого-либо там юридического лица или вообще какого-то статуса организации. И в целом, как бы, что еще лежит в основе такого представления еще о гражданском обществе, как бы второй параметр, это представление о доверии и солидарности, которые могут там функционировать. Естественно, чаще всего это выпадает из поля зрения, и то есть действительно, если мы говорим о том, что наиболее распространено, в том числе в либеральном медиадискурсе, они делают акцент именно на том, что вот у нас нет пространства для публичной артикуляции своих взглядов, своего мнения. Соответственно, исходя из этого, мы говорим, что возможностей для действия больше нет, и мы предполагаем, что, исходя из этого, все люди автоматически должны поддерживать Путина. Это еще тоже такая тенденция людей сильно упрощать. И вот есть черное, есть белое. И, соответственно, если мы не видим каких-то других цветов, и если мы понимаем, что вот война не остановлена, Путина не свергли, значит, все плохо. Мы не видим массовой политической активности, мы не видим, что люди выходят на митинги, мы не видим, что они пытаются штурмом взять Кремль, что они не устраивают, не знаю, не поднимают какое-то революционное восстание, значит, мы предполагаем, что их все устраивает, и все прекрасно. И, соответственно, когда мы впадаем вот в это вот чрезмерное упрощение, естественно, очень просто сказать, что окей, там все плохо, мы больше не будем обращать на это внимание, но очень важно, потому что надо понимать, что вот эта вот бинарность, и она вредна абсолютно везде. То есть мы нигде не можем так сказать, что вот, вот здесь однозначно хорошая сторона, здесь однозначно плохая. И то есть в целом подход как исследовательский, так и активистский — это как раз усложнить эту картину, показать что-то хорошее, что еще существует, несмотря на репрессии, несмотря на ужасное давление, и как оно находит новые способы существования. Но, конечно, одним из парадоксов этого и одной из главных проблем — то, что для того, чтобы выжить в таких авторитарных условиях, к сожалению, очень приходится свою деятельность уводить в подполье. То есть она становится менее видимой для окружающих, и поэтому рассказать о том, что ты на самом деле делаешь, становится очень опасно. И это, наверное, тоже одна из главных проблем.
Мне просто пришла мысль как раз вот еще после твоей предыдущей реплики, когда ты вспомнила вот эту публикацию, и сейчас я вспомнила, что как будто бы вот в ситуации, когда говорение о своей работе, оно становится очень рискованным, и мы действительно слышали от респондента к респонденту буквально, что меня постоянно спрашивают, почему ты больше ничего не делаешь, а я делаю, я просто больше не хожу в медиа, да? И вот в связи с этим, как будто бы здесь на исследовательские команды перекладывается работа, которую раньше могли делать журналисты, потому что... И дело не в том, что там исследователи чем-то профессиональные журналисты, а дело в том, что просто другой формат работы, и, соответственно, там вот люди, которые что-то делают, они больше не могут показывать публикации о себе в медиа и говорить, вот примеры освещения моей работы. И мы здесь, получается, немножко переняли эту эстафету, потому что в исследовательских методологиях это более, ну, как бы естественный, да, формат, в котором мы обобщаем, в котором мы можем какие-то детали заменить на эквивалентные, например, в цитате, чтобы не было, никто не смог понять, что это сказал тот или иной человек, чтобы не было конкретных проблем, да.
Я хотела немножко вернуться назад к мысли, которую Вероника озвучила, к вопросу о том, как легко и приятно генерализировать, особенно когда это не требует от тебя никаких интеллектуальных усилий. Но вот к вопросу о гражданском обществе, точнее, о термине и о том, что мы понимаем под гражданским обществом, что мы имеем в виду, когда мы говорим о гражданском обществе, мне кажется, что, как и все после того, как началась война, этот термин, собственно, нуждается в пересмотре, и нам всякий раз нужно уточнять, о чем мы говорим. И в этом смысле мне очень понравилось, что в вашем исследовании есть отсылка к термину «ризома». Делёза, буквально два слова скажу, что это такое для тех, кто, может быть, забыл. Собственно, речь идет о том, что мы тут имеем в виду не какую-то вертикальную иерархию, а мы говорим о том, что все может разрастаться в разные стороны, и люди с абсолютно разными бэкграундами и связями могут взаимодействовать, могут образовывать новые связи. И это все не имеет какой-то точной вертикальной структуры. Но тут, если мы... Это я уже обращаюсь к вам, и мой вопрос. Тут, если мы опираемся на концепцию гражданского общества как на ризому, правильно ли я понимаю, что нам тогда ни в каких ситуациях не следует искать лидера, и как бы сама идея лидерства, она уже перестает иметь значение и актуальность?
Мне на самом деле очень нравится этот вопрос, и здесь особенно просто мне откликается, потому что именно я в свое время притащила этот термин, и изначально он просто использовался как наше рабочее обозначение, то есть которое мы изначально не думали так развивать, но тем больше, потому что это произошло еще буквально, когда мы только собирали данные, И у меня просто возникла тесная такая ассоциация, вероятно, связанная с моими собственными исследованиями и образованием, но по мере того, как мы все больше погружались в поле и все чаще находили подтверждение от респондентов, которые иногда иноязычно, но так или иначе, отсылались к себе как к ризоме или к некой грибнице, к неким мухоморам, и, в общем, использовали очень много таких смежных самоназваний, и мы поняли, что это очень удачное понятие, даже несмотря на то, что оно максимально теоретическое, и мы решили его персонализировать. Мы подумали, что очень важно с ним дальше идти, нам кажется, это как раз одно из главных достижений нашей работы, потому что мы точно знаем, что никто никогда не пробовал смотреть так на гражданское общество, особенно вот как раз в недемократическом контексте. Мы исходим действительно из того, что в репрессивных условиях активно и публично заявлять о лидерстве становится максимально небезопасно, потому что в таком случае все существование организации, инициативы либо какой-то неформальной группы, оно находится под угрозой. То есть этого человека легко арестовать, и получается, что тогда дальнейшая функциональность, она разваливается. Я не могу сказать, что это приводит однозначно к тому, что в рамках таких объединений, организаций, неформальных групп нету каких-то лидерских позиций. Скорее всего, все равно, даже несмотря на то, что они преимущественно выбирают горизонтальные формы организации, все равно какое-то распределение ответственности. То есть есть люди, которые отвечают за определенные направления. Другой вопрос, что публично это нигде не артикулируется. И если мы смотрим уже не сколько на те процессы, которые происходят в рамках одной инициативы организации, а если смотрим уже в целом на поле, то да, действительно, это такой вот зонтик, то, что несколько организаций, инициатив занимаются примерно одними и теми же вопросами, но никто из них именно на публичном уровне не претендует на какое-то лидерство, и более того, они часто кооперируются друг с другом и объединяют усилия для достижения каких-то целей. Понятно, что в этом есть определенные преимущества, да, то, что, потому что, допустим, если какая-то одна группа прекратит свое существование, то на ее место может прийти другая, и в том числе это стало возможным, что если получаются, допустим, получают токсичный статус иноагента или нежелательной организации, то это позволяет чуть больше свободы действий, то есть потому что можно пересобраться в рамках чего-то другого. Но тут тоже очень важно отметить, что я сразу добавлю просто критику, что в идеале ризома, конечно, функционирует самостоятельно, она постоянно, то есть это такой постоянно живой процесс пересборки. То есть в реальности мы, конечно, видим, что в некоторых секторах гражданского общества, к сожалению, кооперация друг с другом все-таки очень осложнена, и то есть местами она все-таки затухает, то есть как будто действительно между нитями происходят разрывы, и то есть это те проблемы, которые современному российскому гражданскому обществу еще придется решать, но это действительно сейчас один из немногих способов выживания, как мне кажется.
Если мы задаем вопрос в каком-то нормативном плане, типа, а как хотелось бы, чтобы было, да, то я, наверное, все-таки немножко расстраиваюсь, что не то чтобы нету лидерства, но нету, наверное, какого-то общей позиции, общего какого-то дискурса, да, потому что получается, что из-за того, что ризома такая распределенная, и что в ней действительно относительно безопасно находиться, но получается, что у нее нету никакой репрезентации в том самом публичном пространстве. И в нем мы видим, что люди, которые, ну, например, называют себя российскими политиками, но, как мы понимаем, давно не участвуют ни в каких российских проблемах, взаимодействиях и не занимаются даже адвокацией тех, кто остался в России, а занимаются, ну, как будто бы просто взаимодействием с мигрантами. Получается, что их позиция по поводу что должно происходить в России, как должно быть устроено переходное правосудие, кто должен представлять сейчас Россию на международном уровне, да, если никто не хочет никуда звать Путина, ну, наверное, не приедет никуда, если не на Аляску, вот, да, а кого звать? Вот в Беларуси вроде как есть Тихановская, а у нас кто? Ну, мы понимаем, кто ездит на такие мероприятия, но я не думаю, что кто-то из наших респонденток согласился бы, что вот этот человек меня представляет. Получается, что ризома не представлена, у нее как бы нету вот этой политической политической позиции. И во многом это дело не только в безопасности. То есть, да, безопасность — это очень важный концерн. Но, опять же, у Ризомы есть какие-то вот эти надземные куски, да, вот какие-то грибы, которые выросли вот с той стороны. У меня это просто миг Ризомы, я сразу представляю с грибами. Вот. И, значит, какие-то грибы, они растут на менее токсичной почве, и они, да, могли бы что-то сказать, чисто теоретически. Но непонятно, что. И если, ну, конечно, есть люди, которые там берут на себя ответственность что-то говорить, но, во-первых, они всегда находятся вот в этом положении, да, до какой степени я вообще представляю других, да, и это тоже можно там пальцем в небо попасть, да, и высказаться за свою организацию, организация скажет, это ты откуда взял, вот, да, то есть я скорее о том, что нету какого-то механизма пока, хотя я его, например, наблюдала в некоторых отдельных инициативах и сообществах, когда люди очень классно построили вот этот процесс, что люди, которые остаются в России, они как бы собирают данные с поля, все вместе обсуждают, а что это значит, и дальше человек, который находится за рубежом, высказывает это как общую позицию, которая всех устраивает, да? Но это все-таки скорее исключение, и тем более этого не происходит между секторами, между там, допустим, людьми, которые против военных действий, и людьми, которые за экологию, и людьми, которые за, не знаю, права трудящихся, да, точно нету вот какой-то синтезированной позиции, и нету механизма, как ее делать, и нету кому ее озвучивать. И мне кажется, вот если говорить о задачах, которые гражданское общество российское будет решать там в ближайшие, не знаю, 10-20 лет, то я бы сказала, что, наверное, вот эту, это может быть там номер один или номер два будет задача.
Вы знаете, меня еще заинтересовал вот какой момент, про который я много думала благодаря вашему исследованию. Как происходит взаимодействие между гражданским обществом, теми людьми, которые вы представляете сейчас в России, пусть подпольно, неофициально, как они взаимодействуют с государством? Потому что мне кажется, это тоже суперинтересный момент. Ну, большая часть этого взаимодействия связана с финансовой сферой, потому что из-за войны, из-за санкций прекратилось любое иностранное финансирование практически, ну, внутри России так точно, и, соответственно, для того, чтобы что-то делать и иметь какие-то деньги на это, надо брать эти деньги у российского государства. И одна из цитат внутри исследования как раз, что люди стараются все делать правильно. Расскажите про то, как это происходит, и как эта игра, кто кого перехитрит, осуществляется внутри России.
Мне кажется, тут у Вероники больше будет фактура. Я просто хочу сначала общей дать ремарку, что а что в России такое государство и не государство, да, как бы в целом в России сейчас и экономика вроде как практически, ну, вся крупная государством контролируется, да, особенно с учетом того, что там столько военной промышленности и как бы вот этих каких-то квази-корпораций государственных. А какие там СМИ, да, и какие-то каналы связи тоже, они, может быть, и не государственные, там, не знаю, какой-нибудь локальный телеканал в вашем регионе. Он как бы не государственный, но как бы все понимают, что у него есть очень много обязательств, да, и, допустим, вот домашний чат, он вот сейчас, например, он будет вот в этом мессенджере, да, Макс, то есть тоже как бы государство немножко вмешалось. И здесь, когда вот люди говорят «государство», непонятно, что имеется в виду, да, потому что все имеют что-то, представляя себе что-то разное, можно сказать, что там гражданское общество не сотрудничает с государством, если подразумевается, не знаю, вы не возите своих подопечных в военкоматы, чтобы их увозили на фронт. В этом смысле, ну, почти никто не взаимодействует. А в смысле, зачем ругаться, не знаю, со своим муниципалитетом, с которым можно договориться, что вы в местном парке проведете какой-нибудь арт-пикник? Ну, как бы, непонятно, зачем ругаться. И здесь вот мы писали, по-моему, даже пример, и это действительно пример, который, я имею в виду, приводили в исследование, это пример, который действительно встречается в жизни, когда человек говорит, Ну да, государство, как бы, да, мы против того, что делает государство. Вот, мы тут, типа, делали какую-то кампанию, и на нас вот местные власти что-то стали нападать, но мы подали в прокуратуру и, типа, выиграли. Вот, и где здесь государство? Ну, и как бы в каких-нибудь с ним отношениях очень сложно разделить.
Я скорее еще просто дополню то, что это опять уход от бинарности, то, что мы не можем характеризовать, что отношения с государством могут быть либо исключительно положительными, сотрудничающими, поддерживающими, либо однозначно, скажем так, протестными, направленными на снижение уровня легитимности или чего-то аналогичного. Конечно, это очень... Я скажу сразу, что это сложнее всего объяснить донорам и стейкхолдерам, потому что, конечно, для них это очень часто такая красная тряпка, red flag, что если они видят, что кто-то получал когда-то финансирование от государства либо занимался реализацией какого-либо проекта, вообще неважно, допустим, он может вообще не быть связан с войной, то это однозначно причина для отказа в получении какого-то гонорара либо гранта. И это, конечно, очень негативная тенденция, с которой мы очень надеемся как-то тоже побороться. Тут нужно еще сказать, что, во-первых, если мы говорим вообще про так называемые автократии и авторитарные режимы, они, естественно, тоже пытаются, скажем так, паразитировать на гражданском обществе и, скажем так, подмять его под себя. Они очень часто создают так называемые гонго, государством организованные негосударственные организации, которые, по сути, занимаются какой-то некоммерческой деятельностью, но фактически они продвигают интересы государства. То есть они могут там, не знаю, например, заниматься профилактикой домашнего насилия, или они могут заниматься какой-то благотворительностью, но обычно это всегда очень совпадает с тем, что государство продвигает на таком публичном дискурсе. Это не обязательно что-то плохое. То есть, на самом деле, это тоже... Оно может быть как очень такое идеологически заряженное и направленное на продвижение какой-то определенной повестки в ущемление действительно интересов благополучателей, но иногда действительно они могут делать что-то хорошее. Из примеров позитивных, положительных того, что добивались такие гонго, это можно вот привести как раз разлив нефти на Черном море, вот где как раз были очень задействованы, там было задействовано очень много разных людей, но гонго там тоже были, и от активисток, принимающих активное участие, мы знаем, что они очень хвалили эти гонго и говорили, что люди очень профессионально ко всему относились, ни на кого не давили, не навязывали свою точку зрения, и, то есть с ними в целом взаимодействие было очень приятным. Но, опять же, да, то здесь всегда приходится, к сожалению, относиться с осторожностью, потому что все очень сильно зависит от отдельно взятых людей, потому что люди могут прикрываться как раз брендом гонго и действительно делать полезную, важную, значимую работу, а могут действительно в целом сосредоточиться на том, что вот есть интересы государства, и это превыше всего, и все остальное не имеет никакого значения.
Да, но вот у них еще, мне кажется, есть важная функция прокладки между совсем государством и совсем не государством. И здесь как раз очень много решают неформальные личные отношения, которые, кстати, тоже в классическом определении гражданского общества, оно должно отстоять не только от политики и коммерческой сферы, но и от сферы типа семейных и дружеских отношений. Это тоже еще одна максима, с которой мы, наверное, спорим, потому что без неформальных личных семейных дружеских отношений в России точно гражданское общество невозможно. Они эти отношения подпитывают его. И здесь это вот один из тех примеров, когда и я наблюдала это и как исследовательница, и как просто активистка, да, что есть люди, которые, допустим, идеологизированы, там, не знаю, за анархизм, за феминизм, за левую идею, за что-то еще, или наоборот, за либерализм. Они хотят что-то сделать, а неважно что, это может быть что-то максимально беззубое, но для того, чтобы сейчас хотя бы что-то сделать, и чтобы просто не поиметь потом огромных проблем, тебе нужно прикрыться. А как это... А кто это разрешил? Вот. И, соответственно, здесь вот эти вот гонго, если вы знакомы, они понимают, что вы делаете что-то нормальное, и что в данном случае вы ничего особо даже и не нарушаете, они как раз могут быть вот теми людьми, которые типа разрешили или договорились с теми, кто разрешил, и там пришел какой-нибудь уже заместитель мэра, раздал кому-то цветочки, и вроде уже это мероприятие совсем не то, которое там надо бегать за людьми и выискивать среди них иностранных агентов, а это что-то уже как бы свое, безопасное, да, но при этом там активисты продолжают быть активистами, которые от которых эта вся идея пошла. Вот, и здесь вот этот континуум, правда, очень важный.
Раз уж мы заговорили про иностранных агентов, вот как вот эти правовые механизмы подавления, когда сейчас нежелательные организации, экстремисты, иностранные агенты, вот все вот эти ярлыки, насколько они влияют на аудиторию гражданских инициатив? То есть насколько, например, люди, прежде чем в чем-то участвовать, задумываются, там идут проверять какие-то реестры? Или это просто как фонд существует, но на принятие решений не влияет?
Люди очень сильно разделяют пока что иноагентов и нежелательные организации, то есть разный уровень страха. Но, например, про нежелательные организации я слышала, что люди говорят, я боюсь читать, я боюсь «Медузу» открывать дома, у себя. Я понимаю, что как бы вроде как я не вижу, как это может мне там наука, но я не могу. Вот. И иноагенты, люди такие, ну пока они иноагенты, ну вроде прочитать норм. Припаснуть уже нельзя, да, то есть я, ну, если в начале, там, пару лет назад еще люди могли как-то не успеть сориентироваться, что за это что-то может быть, то сейчас уже все сориентировались, и это, правда, очень влияет, не говоря уж о том, что, ну, как бы, собственно, то, насколько я понимаю, из-за чего и вводился закон об иноагентах, это что он очень сильно отрезает возможности для независимого финансирования, и, в общем, это, в этом такая злая ирония, что людей обвиняют в том, что они берут иностранные деньги, фактически лишая их возможности зарабатывать хоть как-либо еще, кроме иностранных денег. Это и люди, которые до этого, допустим, даже могли существовать целиком за фандрайзинг, после объявления на агентов не могут ничего сделать в официальных медиа, не могут купить никакую рекламу бизнеса, и все, что им остается, это буквально та самая игла грантов, которые пугали. Это ужасно.
Да, тут еще проблема в том, что законодательство постоянно ужесточается и пересматривается, и поэтому возможности для действия так называемым иностранным агентам, оно остается все меньше. То есть и люди, если раньше они хотя бы могли немного переформатировать свою деятельность, и, допустим, сказать, что окей, раньше мы занимались просветительской деятельностью, теперь мы, допустим, медиа, мы, ну и вот мы делаем что-то другое, теперь это становится все более невозможным. И то есть, и по сути, команда любого проекта, организации, когда она сталкивается с таким получением такого лейбла, она оказывается перед выбором. То есть либо это вероятнее всего эмиграция и продолжение осуществления своей деятельности, но уже, да, там, за рубежом, либо это попытка создать что-то новое и под другим брендом, с другими людьми, по крайней мере, как-то официально заявленными. Но, как мы знаем, к сожалению, тоже это не всегда гарантия. То есть иногда такие пересборки удаются и проходят, ну, максимально удачно, а иногда такие организации получают статус иноагента опять очень в скором времени, и таким образом, как бы, к сожалению, это не панацея. А тут еще нужно сказать, что мы точно знаем, и даже исходя из нашего исследования, что те акторы, которых можно назвать так civil society, ну как бы не гражданское общество, скажем так, это те представители вроде как гражданского общества, которые либо работают слишком связки с государством, либо не настроены к ним критично. Мне просто очень не хочется давать им лейбл там сетники, либо путинисты, потому что все тоже немного сложнее. У них обычно тоже более такая сложная позиция. Вот у них как раз, и мы это видели и в наших разговорах, для них они очень боятся этих статусов. То есть даже не сколько получить их самостоятельно, им страшно даже взаимодействовать с людьми, у которых есть такие статусы. Понятно, что всегда есть исключения, но они перепроверяют все в несколько раз больше. То есть у них, скорее всего, вот есть вот это вот ощущение, что их сдавливают со всех сторон, что вот сейчас они поговорят с каким-то иностранным агентом, либо взаимодействуют с нежелательной организацией, а потом закроют и их, а они же как вроде как поддерживают государства в той или иной степени, и поэтому для них это особенно критично, и поэтому мы видим, что вот среди них общий уровень недоверия вообще к окружающим и вообще общая фрустрация, что в обществе не хватает солидарности, это как бы вот они нам напрямую говорили, у них это проявляется очень сильно. Поэтому они, как нам показалось в нашем исследовании, были гораздо более замкнутыми и неразговорчивыми по сравнению с тем, как, допустим, были респонденты-респондентки, которые, ну, скажем так, явно заявляли о своем антивоенном, допустим, характере, да, либо условно левом, условно продемократическом.
Мы заговорили про солидарность, я тоже хотела поговорить, потому что мне очень понравился термин «рефлексивная солидарность», который я, кстати, впервые прочитала, должна признаться, и очень хотела бы спросить, рассказать, что это такое вообще, есть разные виды солидарности. Насколько я поняла, именно рефлексивная солидарность заключается в таком более внимательном отношении к другому, кем бы он ни был, чем бы он ни занимался, каких бы взглядов он ни был. Почему вы об этом заговорили в исследовании?
Но здесь как раз вот мы возвращаемся к вопросу того, а зачем вообще изучать гражданское общество и почему на нем свет клином сошелся, а в том числе почему это готовы поддерживать все еще какие-то международные партнеры. Да? Дело в том, что очень долго на гражданское общество возлагались какие-то надежды на демократизацию. А то, что мы видим, это то, что там в России 30 лет, во-первых, росло гражданское общество, во-вторых, оно поддерживалось. А демократизация как-то не особенно прижилась. И выяснилось, что если очень долго поддерживать гражданское общество, то вырастет классное гражданское общество внезапно. Но это же все еще как бы хочется очень многим, но я не могу сказать, что мне не хочется, да. То есть при всей критике, то есть при критике как бы какого-то слишком восторженного отношения к тому, что вот сейчас будет там такой-то институт, и все мы заживем, и вообще никому не надо будет умирать. Я все-таки очень хотела бы, чтобы Россия убрала вот эти все свои авторитарные штучки, вместо них внедрила демократические, настоящие там какие-то практики. Вот. Поэтому мы искали, а где, собственно, вот эта связь между тем, что вообще делает гражданское общество, и тем, что влечет, возможно, или хотя бы связано с демократизацией. И выяснилось, что в академической литературе как бы никто не знает. И в том числе, вот Вероника сказала про вот это негражданское гражданское общество, uncivil society, с ним тоже как раз есть вот такая вещь. Это там типа типичный пример, это там страны, условно, Югославия, вот это вот все, вот этот блок там, Чехословакия бывшая, да, вот этот кусок, в которых до падение советского режима, националистические движения, которые были за свободу своей страны от социалистического гнета, они считались принадлежащими гражданскому обществу. После того, как закончился советский режим и началась выборная власть, их те же самые организации с теми же самыми лидерами, с тем же самым уставом стали относить к uncivil society, потому что теперь, когда мы говорим, что они уже не противодействуют демократии, но они все еще противодействуют режиму, они становятся акторами как бы зла, потому что они теперь уже уводят все это в правую сторону. То есть, условно, то, как мы понимаем, кто хороший, кто плохой, кто демократизирует, кто не демократизирует, часто определяется как бы от ответа, а не от процесса, не от ценностей, которые люди при этом исповедуют, и даже, ну, тем более не от практик. И мы задумались, а есть ли что-то, что уже сейчас практикуется или как-то поддерживается, да, присущее, может быть, не всем, а некоторым структурам гражданского общества, то потенциально может что-то говорить о демократичности, демократизации и так далее. И поскольку мы, в принципе, гражданское общество определяли через концепт солидарности, да, и это как бы то, от чего мы могли, слава богу, оттолкнуться от теории, потому что это вот классическое определение Джеффри Александрина, но самое, по статистике, самое непопулярное в академии и у экспертов, там типа сначала идет там типа это НКО, потом идет это те, кто противостоят режиму, и там типа в самом конце Вовочка, Джеффри Александр с этой солидарностью. Вот. Мы его взяли, и такие, а при чем здесь демократизация? И вот выяснилось, что если мы смотрим на те сообщества, которые либо говорят о ценности, во-первых, да, действительно, сообщества, которые говорят о ценности демократического участия, прав человека, они действительно, черт возьми, их практикуют по большей части. Это само по себе довольно приятно, потому что мы как бы в своем пузыре очень много видим соринки у себя в глазах, и нам кажется, что это что-то ужасное, и это что-то ужасное, безусловно. Но я имею в виду, что в целом действительно люди, которые занимаются правами человека, они, например, склонны образовывать более демократические сообщества, в которых люди, не занимающиеся там статус модератора, организатора, могут на равных участвовать в дискуссии, могут критиковать то, что там происходит. То есть вот это все. А с другой стороны, помимо вот этих вещей, это также получается статистически очень сильно, если мы говорим о количественных данных, очень сильно связано как раз с тем, практикуется ли там вот это самое рефлексивная солидарность. является ли там солидарность именно рефлексивной. Потому что никакое гражданское общество, ну, особенно в нашем определении, невозможно без того, чтобы кто-то за кого-то переживал и хотел кому-то помочь. Но это вот так называемая конвенциональная, да, солидарность, когда мы сочувствуем тем, кто, ну, очень похож на нас и видит такие же цели. А дальше идет солидарность, которая связана именно с какими-то критическими ситуациями. И она такая, ну вот, про, наверное, про эмпатию, если на психологических терминах это на психологически переводить, да, это про то, что вот разлилась нефть по как раз по Черному морю, и мы все очень сильно напряглись, а что там с людьми, которые там живут, а что у них с водой, а что там с животными. Нам просто, ну, очень жаль, и мы хотим что-то сделать. Но это, к сожалению, редко порождает какие-то долгосрочные отношения. То есть не то чтобы вот люди, которые все быстро, там, не знаю, тушат пожары в Сибири или ищут ребенка, который потерялся в лесу, они потом сохранят эти горизонтальные связи и дальше пойдут, там, не знаю, защищать свой двор от застройки. Так не будет. А вот чтобы это приводило к какой-то устойчивости и чтобы это было связано устойчиво с демократическим дискурсом и демократическими практиками, солидарность должна быть рефлексивная, то есть такая, в которой люди готовы вступать в союзы с не просто людьми, не похожими на себя, да, вопреки различиям. То есть я здесь зажмурюсь и скажу, ладно, нам по пути, я потерплю. А скорее даже вот в определении как раз Дин, это такая солидарность, в которой я говорю, это хорошо, что ты другой, потому что это принесет нам обоим, это обогатит нас обоих, да, например, ну, наверное, я вот могу привести пример дебатов, да, то есть, допустим, вот есть дебаты, на которых более правые, более либеральные, условно, оппозиционно настроенные спикеры и более левые оппозиционные спикеры. От того, что они придут и подискутируют, и посотрудничают, и останутся в хороших отношениях, выиграют и те, именно потому, что они представляют разные лагеря, они приведут разные аудитории, и в этом споре что-то новое родится, и кто-то услышит какие-то новые для себя позиции, да? Если бы они все время говорили между собой, да, то этого бы не было. И вот как бы в таком настоящем виде, который сферический вакууме, да, рефлексивная солидарность должна именно включать не просто союзы непохожих, но союзы, которые образуются не вопреки, а благодаря непохожести.
Мария верно отметила про то, что у рефлексивной солидарности есть большой потенциал, но не то, что мы его уже сейчас наблюдаем повсеместно. Но мне кажется, что одна из главных трансформаций, которая в том числе произошла и в так называемой условной либеральной среде, это то, что они перестали исключать тех людей, которые не совпадают с ними прям на 100% во всех взглядах, они перестали исключать их из числа потенциальных союзников-союзниц. То есть если раньше, например, как только появилось, да, движение жен мобилизованных, изначально к нему было очень критичное отношение, потому что мы не будем поддерживать мобилизованных, они сами пошли, они сами решили это сделать, и вообще они тогда за Путина точно, и то есть мы не сможем никак с ними взаимодействовать, то сейчас дискурс поменялся радикально. Сейчас, мне кажется, нет ни одной, да, какой-то там выдающейся либеральной спикерки, журналистки-журналисты, который вот бы говорил, что нет, вот не нужно поддерживать жен мобилизованных, потому что они однозначно вместе с государством. То есть, мне кажется, все явно смягчили свою риторику. И это, наверное, это хорошая трансформация, потому что это, скажем так, создает фундамент для возможной дальнейшей кооперации, потому что ну, так или иначе, когда-то война закончится, когда-то мобилизованные солдаты вернутся домой, и людям придется взаимодействовать друг с другом, и, соответственно, очень важно перестать видеть абсолютно во всех врагах, вот, потому что иначе это будет очень негативно сказываться на дальнейшем развитии общества, вообще на какой-либо устойчивости.
Последний вопрос, но я не могу его не задать, потому что мне тоже кажется, что это важно, потому что я часто, например, в дискуссиях это встречаю, и я думаю, что люди, которые эксперты, которые любят говорить, что все россияне поддерживают Путина, они тоже используют этот тезис, что невозможно гражданское общество из-за границы. У вас в исследовании есть фраза, что невозможно гражданское общество на аутсорсе. Но тут мне было бы любопытно вот с какого ракурса об этом порассуждать. Вот мы чуть раньше говорили про Ризому, про то, что гражданское общество может быть чем-то, что не нуждается в лидере. Может быть, нам пойти в этом размышлении дальше и предположить, что, вы знаете, есть эти разговоры про мировой парламент, и, может быть, нам как бы это расширить на мировое гражданское общество, что у гражданского общества нет не только лидера, но нет и границ. И в этом смысле, конечно, тогда абсолютно бессмысленной становится фраза про некоторый аутсорс. И в целом позволяет нам странам с недемократическими корнями взаимодействовать со странами, где с демократией все нормально, и таким образом подпитываться их инструментарием. Как вы на это смотрите вообще, на эту идею?
Ну, вы тут, конечно, попали в десятку. Это как раз для нас сейчас та часть активизма, который вырос во многом из этого исследования. Тут мы не можем пока ничего публично рассказать, но мы как раз сейчас занимаемся каким-то налаживанием мостов трансграничных, активистами из других стран, потому что здесь же не только, да, границы разделяют еще сами гражданство, да, и вот это вот понятие национальное государство, но в целом как будто бы там, условно, если мы сравниваем с тем, что делал Ленин, когда был в эмиграции, и тем, что сейчас можно сделать, находясь в эмиграции, понятно, что это разные контексты, что у Ленина не было ни Фейсбука, ни криптовалюты, ничего такого, ни сигнала. Вот. А у нас все это есть, и да, что при этом какие-то вещи про общие проблемы, они есть в том числе и с людьми из стран, в которых гражданское участие значительно более безопасно и эффективно можно построить, потому что то, что его можно там построить, не значит, что оно там построено. И здесь то, что я, например, вижу, это что по сравнению там, ну, с европейскими, особенно с американскими активистами, активистки с опытом каким-либо в России могут рассказать, могут давать мастер-классы о том, как устраивать безопасность и цифровую безопасность, как взаимодействовать горизонтально, как устроить подотчетность ситуации, когда у нас нету, как бы, вроде это никому не нужно, кроме нас самих, да? Что делать, если у нас не зарегистрированная организация без устава, а у нас скандал с харассментом? Кто должен принимать решение? И сейчас просто вот люди, которые там переживают, ну вот, в той же Америке, да, какую-то фрустрацию, связанную с тем, что они больше недовольны своей политикой и хотят как-то организоваться, они оказываются абсолютно вот без ручек и без ножек, а у российских активистов уже такие, они такие просто, знаете, как в этом меме, этот маленький шибаину и очень большой шибаину. И вот этот очень большой шибаину — это активисты из России, которые такие, сейчас мы вам все расскажем. Поэтому тут на самом деле еще кто кому поможет, это очень большой вопрос. Но совершенно точно нам есть что обсудить с белорусами, с армянами, с аргентинцами. Да, вообще, например, экоактивисты всегда вместе взаимодействовали, потому что они даже в демократиях постоянно страдают из-за того, что их враги — это в основном корпорации, да, которые там могут вступать в какие-то коррупционные отношения с властями. И у них вот больше этого, что вообще-то мы там через границу дружим, не только через границу. Это хорошо бы и в другие области вводить. И да, здесь я как раз бы... Мне вот кажется, это очень важный адвокационный тезис про то, что здесь... А не то, чтобы российское гражданское общество — это такой вечный птенец, кукушка, которому надо в рот что-то подкладывать, чтобы он кушал и, наконец, уже полетел куда-то. А здесь все-таки это еще и, наоборот, и донор очень важных практик. И, ну, будем честны, просто какого-то моральной резилиентности, да, какой-то способности держаться в условиях, когда, ну, и вверх держаться, да, когда это очень тяжело. И мне кажется, да, что вот это вот международная кооперация на уровне равный равному, без попытки сходить сначала там, к начальству и Еврокомиссии, чтобы Еврокомиссия сходила к своим там партийным и дальше это как-то. А вот напрямую от этого бы выиграли вообще все.
Я, кстати, когда тоже услышала вопрос, уже практически запрыгала от восторга, потому что это действительно настолько откликается вот всему тому, что мы обсуждаем, что мы исследуем, над чем мы работаем. Но я также могу еще сказать, что это уже не в рамках исследования, но, скажем так, в частных разговорах с различными представителями, представительницами гражданского общества, как в эмиграции, так и те, которые работают в России и которые особенно связаны так или иначе с просвещением. Вот эта сама идея, концепция транснационального гражданского общества либо мирового гражданского общества, она очень популярна, она очень фигурирует вот в даже таких каких-то повседневных коммуникациях. То, что люди думают об этом, рефлексируют, да, причем обычно это люди не из академической среды. То есть это просто они рассуждают о том, что действительно вот этот вот некий обмен опытом, некая вот эта вот трансграничная коммуникация, она полезна, потому что она позволяет нам заранее подготовиться к условиям и набраться опыта друг у друга. То есть, например, если мы говорим о российском контексте, это, к сожалению, и шутка, и не совсем шутка, да, то, что часто говорят, давайте посмотрим, что происходит в Беларуси, делаем и подготовимся к этому сценарию. То есть, к сожалению, это правда так, и то есть нужно сказать, что мы точно знаем, что коммуникация между белорусами, белорусскими и россиянами-россиянками, она как бы действительно усилилась, хоть она и происходит в подпольном режиме, но то, что действительно вот этот вот обмен какими-то практиками, технологиями сопротивления, он очень сильно развит, и, конечно, хотелось бы его экстраполировать и на другие контексты в том числе, потому что это было бы полезно и всем остальным, и я здесь полностью согласна с Марией, потому что даже у меня относительно недавно был инцидент, когда мне пришлось разговаривать с американкой и готовить ее к прохождению границы и рассказывать ей правила кибербезопасности, объяснять ей, как пользоваться VPN, как удалять, там, прятать переписки. В общем, да, оказалось, что это очень универсальная вещь, и что люди действительно об этом даже просто не задумывались. Вот, так что я очень поддерживаю то, что россияне-россиянки могут других активистов-активисток в разных контекстах очень много чего научить, и мне кажется, нужно использовать этот опыт.
Если мы говорим, например, про сложную тему отношений россиян с украинцами, да, то здесь тоже непонятно, что если не гражданское общество, то кто вообще должен и может, точнее, кто в состоянии улучшить ситуацию хотя бы как-то не институциализированно, да, и здесь вся и надежда на то, что люди, которые вместе работают, там, не знаю, по теме экологии, прав женщин или поиска политзаключенных, да, что они продолжат взаимодействие, потому что кроме них некому. Вот, так что да.
Это был подкаст Сапере Ауде. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы оставаться в курсе событий, тенденций и явлений глобального мира. Удачи и до встречи!